Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов и наш коллега Андрей, штурм новостей. Итак, последний сюжет, который мы хотели сегодня разобрать, о слабости патриотической оппозиции. То есть, действительно ли эта слабость присутствует, или эта слабость, так сказать, видимая, подлинная или мнимая? Вот давайте, Андрей, какая ваша точка зрения?
Моя точка зрения следующая. У патриотической оппозиции нет никакой договоренности между собой, есть разрозненные группы, которые впаривают разные теории и умствования. Нету никакого централизованного СМИ, которая бы покрывала обширные части населения и составляла какой-то противовес. Второй момент, такой самый противный, что, допустим, есть куча людей, которые сидят по 282, малолетки, которые в силу своих убеждений, юности, они не побоялись пойти вперед, не то что там взрослое поколение, и воевали там, я не знаю, там с инородцами, как они это понимали, их никто не поддерживает. И получается какая-то разнородная такая тусовка, которая, да, там она брыкается, Кремль просто боится, я думаю, что стрельнет, как Квачков говорил, ну, кого-то прострелит, как приморских партизан, понимаете, и они пойдут вперед. Но реально, допустим, сейчас, допустим, все собирают Гиркину передачи, там какие-то тепловизоры, которые они, кстати, в Славянске забыли, но они там не забыли другие вещи, с которыми они там бежали оттуда. Вот. И почему-то никто раньше не собирал там Квачкову арбалеты, я такого не помню что-то, но зато сейчас все собирают тепловизоры, вот, Гиркину. И получается у нас ситуация, что у всех в башке каша, что мы хотим достичь, непонятно. Если, допустим, Бородай кричит, что он за русский народ, но когда Пушилин сказал, что надо национализировать собственность Ахметова, он сразу сказал, не, национализировать мы ничего не будем, мы не красные. Вот. То есть из этого я следую, что он с Прохановым, значит, за олигархат получается. И вот из этого мы можем сделать вывод, что нас преследуют, против нас самые жесткие репрессии, но нету, казалось бы, люди, вот, как вы говорите, никто не дает деньги, но и никто и не работает. Вот я много раз сталкивался с такой ситуацией, когда люди говорят, вот мы идейные. То есть, если вы идейные, вы должны в 10 раз лучше работать, чем те, кто за деньги. Такого не бывает и не встречается, как показала практика плачевная. И получается, что мы находимся влияние, да, там умствующей какой-то части людей, там блогеров, там тех, кто нас знает, тех, кто знает, как нас найти, но никакого авторитетного влияния мы не оказываем. Вот я приведу, Александр Викторович все время говорит, там, я знаю там, того человека, вот я там знаю Геращенко. Это называется влияние авторитета. Вот влияние авторитета, я правда не знаю, что сделал Геращенко, потому что кредиты в России дороже, чем в Америке. Я не знаю, что эти люди вообще делают, какие экономические чудеса. Может, они там что-то разбираются, но в своей какой-то теме. Вот. Для простого народа это ничего не значит. Вот. Но когда вы выходите на большие массы людей, они будут искать в вас авторитет, как искать царя какого-то. Они хотят точно знать, что вы тот человек, который решит их проблемы, которые они на вас переложат. Вот. И мы получаем ситуацию, когда нету ни какого-то СМИ централизованного, ни каких-то авторитетов, ни, как Александр Викторович сказал, нету списка тех, кто предатели там, или коррупционеры и так далее. Все получается, нету системы. Нету, чтобы противостоять режиму, нужна одна система противостоять другой. Вот системы не создана. Нету никаких центров там. Даже бизнесмены, коммерсы россиянские, они все стоят в стороне. Понимаете, вот это пугает. И все ждут чего-то, никто не хочет рисковать. Вот для меня самый большой показатель, это когда японцы пошли на Фукусиму, да, они взяли там старики и выносили эту радиацию, а у нас погнали малолеток в Чернобыле, в Советском Союзе. Из этого я делаю вывод, что наши пенсионеры не хотят делать решительных действий ради будущего поколения. То есть им на детей начихать, если честно. Они там выбрали легкий путь. И вот был такой разговор, один пенсионер говорил, там нервничал, все, так все плохо. Я говорю, ну вот найди 60 таких пенсионеров и идите на Кремль. Вам все равно, сколько вам уже лет доживать чуть-чуть, хоть нормально умрете. Он, не, я этого делать не буду. А малолетки, что идут на смерть, это нормально. Причем не самые худшие, не наркоманы, не алкоголики. понимаете, а самые яркие люди пассионарии. Вот поэтому плачевная достаточно ситуация, нужно отметить. Влияние ежедневное на аудиторию, я сказал бы, патриотических ресурсов не больше 10 тысяч человек в день, не больше. Это уже скатилось и всех поприжимали. Поэтому никаких передовых технологий не используется, новых методов не используется, хотя все есть. Все есть для рывка. Нету воли и нету желания. Вот такая моя оценка.
Я хочу просто апостроф короткий сказать, что одного пассионария, как минимум из числа пенсионеров, я видел. Это того, который чуть не грохнул там все военное руководство в Славянске из гранатомета «Муха». Вот чуть-чуть ему не хватило, так сказать, мгновения для того, чтобы нажать курок, так сказать, а человек, в общем-то, шел на самопожертвование такое, на подвиг матроса. Потому что пассионарии есть, просто разные люди. Саша, пожалуйста.
Я считаю, что в тех условиях реальных, в которых мы находимся, и в тех условиях слежки, которые есть, достаточно технологичные на современном уровне, и в том тоталитарном режиме, который сейчас представляет путинский режим, строить систему противовес существующей, занятие опасное и не прямо приводящее к победе. Здесь как раз нужны асимметричные решения, такие как создание сетевых структур, каждый из которых независимо действует, не заниматься конспирацией, строить пятерки, так сказать, чтобы там знали только одного руководителя или кого-то, как это принято в таких детективных фильмах, а именно отдельно действующие структуры, так сказать, которые в сумме влияют. Значит, мы прекрасно знаем, кто из патриотов Иуда, а кто правильный человек. Мы прекрасно знаем о влиянии тех или иных наших друзей, которые локтем мы ощущаем в идеологическом плане, и как они действуют, и радуемся их успехам, огорчаемся их неудачам. И я никакого пессимизма по этой части не испытываю. И приведу пример, так сказать, из ныне текущей жизни. Вот казалось бы, как Андрей говорит, что, мол, где наше влияние, это 10 тысяч человек, да и только там, и все мы такие разрозненные, несчастные и вообще все прочее. Вот случилась крымская ситуация, связанная с определенным патриотизмом. И при всем при том, что Путин Иуда, каких свет не видывал, жулик, и действует он в своих интересах, как только он высказал идеи, те, которые обозначаются как патриотические, связанные с захватом Крыма и защитой интересов вот по теории Валеры, значит, тут же население, колоссальное количество населения, тут же бесплатно начало его в этом вопросе поддерживать. Отчего, говорят, у него там даже рейтинги поднялись. Я не сильно верю его рейтингам, но тем не менее, так сказать, это похоже. Значит, это развернулось секунду. Секунду. Кто создавал перед этим, кто взрыхлял теорию? Те люди, которые, как Андрей утверждает, 10 тысяч человек всего слушают. Это же не в секунду происходит. Это значит, что...
Не-не, это пассивная любовь к родине. Это просто...
Она пассивная, не пассивная. Ты попробуй вот так заставь людей, чтобы они полюбили, например, Анголу.
Так вот, Анголу
ничего
не дает.
Никто не знает про Анголу. А выясняется, что когда мы говорим, так сказать, о воссоединении Советского Союза и что это соответствует нашим национальным интересам, значит, оказывается, эта теория сидит уже у всех в голове. И наши усилия по пропаганде, они не пропали даром. Более того, те люди, которые занимаются вот этой деятельностью, мы же, опять же, в силу кадровой, так сказать, вот этой политики, мы прекрасно знаем, кто, чего, мы знаем, кто такой Кургинян, так сказать, мы знаем, кто такой Бородай, так сказать, я не хотел бы сейчас оценки в эфире какие-то выдавать, но, так сказать, мы находимся внутри вот этого питательного бульона патриотического, и предъявить каждому по отдельности претензии власть не может. Вот сколько бы она ни хотела нас запаять по 282 статье, так сказать, у нее это не получается. Отдельного какого-то деятеля могут. Тот, кто сильно выставляется и там кидается там бутылками на демонстрации, могут. Кто, значит, так сказать, лезет в драку с инородцами, так сказать, сажают. Это правда. А тот, кто ведет пропаганду, что с точки зрения власти является несравненно более опасным, не могут. Если даже сажают, то условно, так сказать, то как бы, так сказать, не так обидно, не так много, и люди имеют возможность продолжать. Поэтому все идет своим чередом, ускорить этот процесс.
Все только ужесточается, это еще не только начали.
Значит, общество все видит. Вот понимаешь, думать о том, что наш народ что-то не понимает, это ошибочная вещь. Все прекрасно понимают. Другое дело, что прикидываются дураками. Это соответствует национальному менталитету. делают вид, что не понимают. На самом деле все прекрасно понимают, все все слушают, все прекрасно реагируют. Я могу сказать, что когда вот я ходил на демонстрации, которые в 2011-2012 году активно происходили, если ты идешь среди демонстрантов, так сказать, и начинаешь что-то произносить, какие-то слова, тебе подходит каждый второй человек, я подчеркиваю, каждый второй подходит со словами приблизительно следующего содержания. Я не знаю, кто вы, Краснов или Смирнов, по голосу они не определяют. Но я ваши передачи слушаю и их поддерживаю. Причем подходили и левых убеждений, и патриотических убеждений, и либеральных убеждений. Разные люди подходили, они говорят, мы вашу передачу слушаем, не совсем соглашаемся, но в целом нам это нравится. И оказывается, что люди, которые вышли на демонстрацию в центре Москвы, 100 тысяч человек, половина из них слушали нашу передачу регулярно. Имеют представление о том, о чем мы говорим. Это достижение. Это как раз тебе те социально активные люди, которые, в общем-то, оторвали задницу от дивана и пришли на демонстрацию.
Они не пошли на Кремль.
А ты подожди, не время. Не время. Просто не время.
Ну, понимаешь, я в этом случае дополняю Сашу, соглашаюсь с тем, что он сказал, потому что не хочу повторять. Я хочу сказать, что, во-первых, я неоднократно повторял и еще раз напомню, что вычислить срок, когда созреет социальный взрыв, принципиально невозможно. Во всяком случае, на сегодняшний день. И слава богу, потому что иначе бы его вычислила в первую очередь власть и постаралась бы ему ставить палки в колеса. Она и сейчас старается это делать по мере возможности. Насколько она, настолько, насколько она его чувствует. Именно поэтому она его постоянно боится. Именно потому что она его постоянно боится, постоянно возникают все новые и новые, все более тупые запреты, которые, думаю, по своей силе...
Кружевные трусы запретили, казалось бы.
Трусы, там, понимаете, я не знаю, запреты на анекдоты, все что угодно. Но,
кружевные трусы – это одно, но когда они за перепост, и когда они стараются вводить вот эту статью, когда ты поддерживаешь экстремистов, тебя отбирают у тебя имущество, это как раз удар по любому спонсорству оппозиции. Вот в чем вопрос.
Конечно, конечно.
Да, но мозги закипают у всех людей, которые пользуются интернетом, и они становятся нашими союзниками.
А от этого они не ищут способов поддержать оппозицию?
А дело не в этом, что они ищут способов. Эти способы еще надо иметь. Понимаешь, на самом деле, конечно, власть реально перекрывает все возможности для того, чтобы национальная оппозиция, так сказать, имела какую-то нимбл спонсорскую или финансовую поддержку. Это действительно так. Причем наша особо трудная ситуация в том, что в отличие от либералов, допустим, которые имеют своих союзников, допустим, в Соединенных Штатах и, так сказать, базируются, собственно, на американских национальных интересах.
Их поэтому вообще на Западе, так сказать, скажем так.
Да, их подпитывают тем или иным способом. А, так сказать, нас, естественно, так сказать, те же самые америкосы подпитывать не будут ровно по тем же самым причинам, по которым они подпитывают либералов. Так что, ну, это, так сказать, наша
практическая позиция. Хорошо, если я разверну вопрос по-другому. Скажите, нам нужна система, которая позволит захватить внимание людей, огромную аудиторию, и отодвинуть из этого поля либералов там и ватников, я бы их так назвал.
Ты понимаешь, в чем дело? Я не думаю, что, во-первых, это социальная система. Вот, допустим, мы захватили внимание миллионов людей, предположим. Да. Каким-то способом. Ну и что дальше? Что с этим миллионом делать? Тогда вот даже если ты им скажешь, вот миллионы, идите на Кремль, они от этого на Кремль не пойдут.
Правильно.
Вот. Понимаешь,
что... Более того, она посадит за это.
Ну, вот. Да, то есть, ну, получается, вот, смысл, ну, это уже детали, мы остаемся в том же поле, в котором мы сейчас остаемся и ждем, когда оно само собой. Но это противоречит, нету воли. Где навязывание нашей воли? Если у нас миллион человек, и мы говорим, что озвучили этому миллиону человек в день, что ага, вот этот человек, допустим, коррупционер, то уже с той стороны они должны себя вести по-другому. И это навязывание своей воли. Если мы шаг за шагом не будем навязывать свою волю, мы останемся также где-то там в небытие.
Ну, на самом деле мы в небытие не находимся, потому что если бы мы находились в нем, то наши, так сказать, мысли бы не транслировались бы в Кремль, и он не принимал бы соответствующие решения. Так что я думаю, что просто в нашем положении легко недооценить собственное влияние. Понимаешь, потому что его официально никто не признает, и более того, его официально никто ему и не следует. Но в действительности мы видим следы которые остаются после тех или иных наших пропагандистских действий. И они приносят свои плоды, просто эти плоды растянуты во времени. Я понимаю, конечно, Андрей, хотелось бы всего сразу и сейчас. Но заметьте, что даже те, кто обладают миллионной аудиторией, вот вы процитировали только что, да, там «Эхо Москвы», там, я не знаю, кто еще, либералы, ну и что? Что от этого?
Они могут... А у них задача не стоит.
Почему не стоит? У них стоит задача, у них есть как раз очень реальная задача. Стоит. Например, взять...
Если брать анекдотический случай, что для защиты вот украинской женщины, штурмана вертолета, выбрала она адвоката не кого-нибудь, а Марка Фейгина, нашего коллегу по Национальной ассамблее.
Да.
Вот казалось бы, она могла выбрать Иванова, Петрова, Сидорова,
так сказать. Задача стоит, но другое дело, что вот взять...
А допустим, выбирает нашего человека.
Вот с этими миллионами, да, так сказать, слушателей, взять и мобилизовать всю Россию на поддержку, ну, скажем, этой украинской летчицы. Вот не получится. Не
будет Александр этого. Викторович, вопрос. Да. Почему ваш друг с Национальной ассамблеи, со странной фамилией такой, не защищал Тесака? Не защищал парней по 282-й.
Они защищал... к нему не обратились. Они к нему обратились, он их защищал.
Давайте вот этих шалав не будем вспоминать. Это.
Не,
вот.
Ну кого-то он защищал, не, на самом деле.
Понимаете,
сила адвоката заключается в том, что к нему обращаются. Понимаешь, в чем дело?
Вы знаете, Александр Викторович, если мы спасаем наш народ, если мы спасаем, то вы должны по-отечески...
Подожди, я не про народ, я про адвокатскую деятельность. Я хотел бы сказать, что это конкурентная среда, адвокатов много, они все, в общем-то, высокой квалификации. Угу. Вот почему-то, так сказать, люди в последнее время известные обращаются именно к Марку Фейгину. И делают они не потому, что он самый квалифицированный и не самый большой умелец заносить деньги. И более того, за ним нет шлейфа выигранных дел. Это тоже правда. Он малоопытный адвокат. Обращаются к нему, потому что видят в нем политическую силу. Что он в состоянии раскрутить. Значит, он раскрутил это дело для Pussy Riot, и он наверняка раскрутит это для вот этой украинской летчицы. Вот просто он это умеет. И он силу свою показывает. И обращаются к нему.
Дело не в...
Это говорит... А человек, который на рекламу на свою не затратил ничего, казалось бы, о нем ничего не знают, то почему-то обращаются к нему. Мы видим в этом силу нашего движения.
Объясняю теперь мою позицию. Я считаю, что вот эта позиция, она в корне неправильная. Потому что человек, который уже вел пропаганду, сел по 282-й, запуган, он никого не знает, он всего боится. Какой Марк Фейгин? Правые парни и Марк Фейгин – это вообще несовместимые вещи, только фамилия.
Ты обратись, ты нам позвони, мы с Марком поговорим. Марк нормальный человек.
Вы поймите, что каждый день в России выносится приговор. Я знаю друзей своих, которые получили 282-ю, и те, которые получили, никакие Марки Фейгины им не помогут. Все этого боятся. Нету системы, которая бы защищала бы русских, хотя бы малолеток, потому что они ваши дети. Меня не интересуют Фейгины. Вообще, эта фамилия, уберите ее. Назовите русского адвоката, который бы защищал бы русских парней. Нет такового.
Макаров.
Хорошо. Ребят, давайте мы все-таки приблизим к концу нашу дискуссию, потому что мы идем уже по кругу. Мы высказали свои точки зрения. Я надеюсь, что они были интересны для наших слушателей.
Во всяком футбол случае... начинается.
Да, ну и кроме того, если, так сказать, возникнет у них желание, они откомментируют это на нашем форуме, мы тогда еще продолжим в дальнейшем это обсуждение. А пока спасибо всем.